«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии два прекрасных специалиста. Ведущих специалиста клиники «Медика» Сытина и Оксана Николаевна, врач-эндокринолог, и Виктория Валерьевна Хвостикова-Иваненко, врач-кардиолог. О чем же мы сегодня будем говорить, дорогие друзья? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мы будем говорить на грустную тему, особенно для женщин, хотя и мужчины тоже грустят по этому поводу, как ожирение влияет на сердечно-сосудистую систему. Ожирение – враг для сердца. Скажите, пожалуйста, какие симптомы появляются, когда ожирение действительно реально влияет на сердце? Что мы чувствуем?
Одышку.
Угу.
Повышенную частоту сердечных сокращений, сердцебиение.
Угу. То есть, если большой вес,
да.
И это не только потому, что мы, допустим, у нас есть вредные привычки, или мы быстро прошлись и так далее, а потому что вот действительно вот этот большой вес.
Перегрузка сердца идет большая.
Угу. Со стороны эндокринной системы что начинается?
Знаете, я, наверное, сначала хотела бы сказать, что вообще является ожирением. Ожирение – это диагноз. И чтобы его поставить, необходимо рассчитать индекс массы тела. Для этого нужно взвесить пациента и измерить его рост. И затем существует очень простая формула, она называется индекс массы тела. Когда мы вес в килограммах делим на рост в квадратных метрах и получаем некую цифру. И эта цифра называется индекс массы тела. Вот нормой считается индекс массы тела от 18 до 25 у взрослого человека. Если индекс массы тела превышает 25 до 30, это считается избыточной массой тела. А если от 30 и выше, это уже считается ожирением. То есть смело на основании этих цифр мы можем уже ставить диагноз.
Оксана Николаевна, мы любим все проверять в студии, прям вот не отходя от этих стульев и столиков. У меня рост 1,67 м. Вес 74 килограмма.
Вот сейчас давайте посчитаем. Получается у нас индекс массы тела 27, что является избыточной массой тела. Да.
Сколько нужно скинуть?
Ну, хотя бы 5-6 килограмм уже будет достаточно для того, чтобы вес приблизился к нормальному.
Представляете, какая я смелая. В прямом эфире я говорю о том, сколько я вешу и какой у меня избыточный вес. А между прочим, не все пациенты признают это дело. Не каждый признается, что я вот страдаю ожирением.
Да.
Скажите, пожалуйста, а что должно произойти в жизни человека для того, чтобы он начал признавать это?
Чаще всего к нам попадают пациенты уже с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с диабетом, сахарный диабет второго типа, да, и, конечно, они приходят с жалобами, они приходят с ухудшенным состоянием, поэтому такие пациенты задумываются о своем прогнозе, о своих рисках и приходят уже более осмысленно. Хотя длительно, наверное, существует вот в этих факторах риска и с этими проблемами, не понимая, что их ждет в будущем.
Скажите, пожалуйста, раз уж мы так фокус навели на сахарный диабет, а какая заболеваемость вообще сахарным диабетом в Российской Федерации? Мне казалось, что это достаточно редкое заболевание.
Нет, на самом деле, по официальным данным статистики, в Российской Федерации проживает около 5 миллионов больных с сахарным диабетом. И в основном около 90% из них – это пациенты с сахарным диабетом второго типа. Довольно большая цифра. И это только пациенты учтенные. А сколько еще таких пациентов, которые не обращались к врачу, не проходили никаких обследований, у них, возможно, уже существуют заболевания. Просто они еще пока об этом не знают. У них еще не появилось никакой симптоматики. Вот, и поэтому существуют у нас скрининги, различные диспансерные обследования, на которых пациенты элементарно сдают просто анализ на глюкозу крови натощак. Иногда диагноз для многих пациентов является неожиданностью, потому что, да, и это очень важно, диагностировать это заболевание на ранних стадиях.
Виктория Валерьевна, а постановка этого диагноза что значит для сердца?
Вообще сахарный диабет – это медленный убийца для сосудов и для сердца. Это риск и прогресс атеросклероза, о котором мы уже говорили в прошлой передаче. А атеросклероз – это коварное заболевание, которое говорит о том, что в стенках сосудов формируются отложения жира, которые затем превращаются в бляшки и сужают просвет сосудов. А это риски инфаркта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому сахарный диабет – такой коварный, медленный, бессимптомный, чаще всего длительно существующий процесс, который к нашим пациентам приходит достаточно часто, и, к сожалению, они обращаются к нам уже с осложнениями.
Если человек не соблюдает правила регулярной диспансеризации, какие симптомы могут послужить вот таким толчком идти и сдавать кровь на сахар?
Самые распространенные симптомы – это сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, набор веса, усталость, утомляемость. Но здесь еще все зависит от типа диабета. Как правило, сахарный диабет второго типа, он не начинается остро. От начала заболевания до первых симптомов может пройти даже несколько лет. Вот. А остро начинается диабет первого типа, когда появляется резкая жажда, учащенное мочеиспускание, резкая сухость во рту и иногда даже различной степени нарушения сознания, вплоть до коматозного. И так начинается первый тип диабета, когда цифры сахара очень высокие, там 20 и более. Вот. Это состояние требует экстренной медицинской помощи.
Итак, какое влияние оказывает сахарный диабет и ожирение на развитие сердечно-сосудистых заболеваний?
Ожирение – это такой многофакторный процесс, который, к сожалению, приводит к развитию атеросклероза, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности. Ожирение дает 20% развития фибрилляции предсердия. Это нарушение ритма опасное и тяжелое, которое также дает риск развития инсульта и тромбоэмболии легочной артерии. То есть само ожирение – это процесс, который дает много проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой, и дает высокий риск.
Виктория Валерьевна, я знаю вас как человека, который уделяет внимание и спортивным занятиям, и прогулкам на свежем воздухе. Вы этому учите и своих пациентов?
Стараюсь, да, донести до них информацию, что им нужно вести активный образ жизни, здоровый образ жизни. Вот часто очень отправляю к Оксане Николаевне, когда не справляюсь сама с ними, или понимаю, что здесь нужна помощь эндокринолога, чтобы она своим авторитетом, знаниями и лечением помогала нашим пациентам снизить вот этот высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.
А когда вы передаете своих пациентов в руки Оксаны Николаевны? Что является причиной непослушания?
Допустим, впервые диагностированный сахарный диабет второго типа, да, то есть вижу анализы крови, с которыми они приходят, вижу избыток массы тела или уже доказанное ожирение, а понимаю, что это оказывает влияние по инструментальным методам диагностики на сердечно-сосудистый континуум, и передаю в руки эндокринолога, и мы в команде пытаемся с пациентами добиться результатов, то есть не только лечим сердце и сосуды, но и лечим сахарный диабет, снижаем риски, снижаем вес, следим за правильным питанием, то есть вместе в команде пытаемся пациентам помочь. И они соглашаются с нами, и чаще всего результат незамедлительный. То есть мы радуемся этому результату вместе с эндокринологом.
Как быстро наступает результат после того, как человек принимает решение начинать лечиться и слушает вас?
Это зависит, во-первых, от самого человека, насколько он мотивирован сам себе помочь. Если человек строго следует рекомендациям врача по диетическим каким-то рекомендациям, по ведению здорового образа жизни, питанию, приему медикаментов, то достаточно быстро. То есть обычно, например, основные показатели углеводного обмена, липидного обмена мы можем увидеть уже через 3 месяца уже результат даже по анализам, не только по внешнему виду, не только по самочувствию человека, но и уже в анализах. В среднем где-то через 3 месяца мы уже можем оценить, насколько пациент следовал хорошо рекомендациям и насколько правильно мы подобрали лечение.
Дорогие мои ведущие специалисты, а может быть такое, что вы ошибетесь в подборе правильного лечения?
Как у всякого врача, ошибки, конечно, бывают, но мы тщательно стараемся их избегать, потому что в настоящее время нам доступны абсолютно все методы диагностики, лабораторные, инструментальные. Поэтому прежде чем назначить какое-то лечение пациенту, мы просим сдать немало различных анализов, проводим инструментальную диагностику. Вот как раз все это необходимо для того, чтобы ошибок избегать.
Какие нужно пройти исследования и сдать анализы с вашей стороны, как врача-кардиолога?
Электрокардиограмму, УЗИ сердца, эхокардиографическое исследование, которое нам позволяет увидеть большой миокард у таких пациентов. То есть ожирение приводит к увеличенному объему сердечной мышцы. Это называется гипертрофия левого желудочка, то есть толстая сердечная мышца, к сожалению. Поэтому эта сердечная мышца работает в усиленном объеме, что приводит в дальнейшем к гипертонии и к сердечной недостаточности. Поэтому, делая эхо, мы видим эти изменения и уже назначаем лечение с учетом того, что мы видим по инструментальной диагностике, да? Дальше мы делаем обязательно дуплекс сосудов шеи и головы, то есть там мы смотрим пациента на предмет атеросклероза, к которому приводит ожирение и диабет. То есть мы ищем бляшки или начальные признаки атеросклероза в виде утолщения комплекса интима медиа, и уже таким пациентам мы назначаем препараты для того, чтобы корректировать уровень холестерина, то есть гиполипидемическую терапию. Сахарный диабет – это высокий риск сердечно-сосудистых катастроф, поэтому таких пациентов мы будем диагностировать и лечить более жестко, чем всех остальных пациентов. Всегда.
Самое главное, чтобы они согласились.
Мы авторитетно в команде пытаемся сделать все для того, чтобы они лечились, меняли свой образ жизни. И вот даже снижение 1 килограмма веса приводит к снижению 1 миллиметра ртутного столба давления. То есть пациент за полгода, который потерял 10-15 килограмм, допустим, если он усиленно занимается своим здоровьем, он может снизить дозы антигипертензивной терапии, то есть терапии против повышенного давления, значительно, то есть не убрать эту терапию, а снизить дозы этих препаратов благодаря своему образу жизни, чего мы и добиваемся с эндокринологами в команде, потому что это командный подход. Здесь один кардиолог не справится, к сожалению, здесь нужен командный подход. И с Оксаной Николаевной мы очень часто обсуждаем пациентов, то есть мы обсуждаем, что им назначить лучше, что в приоритете для них будет эффективнее. Поэтому мы стараемся вдвоем работать и помогать пациентам убрать вот эти все факторы риска, которые, к сожалению, усугубляют их жизнь.
Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что весь месяц мы в этой студии принимаем замечательных гостей. Это специалисты, работающие в медицинском холдинге «Медика», который является одной из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Она входит в тройку лучших частных клиник Петербурга. Холдинг объединяет 50 отделений в Москве, Санкт-Петербурге. Здесь работают врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Более 2 миллионов пациентов уже получили высококачественную медицинскую помощь и лечение в клиниках «Медика». В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии 2 ведущих специалиста клиники «Медика» Оксана Николаевна Сытина, врач-эндокринолог, и Виктория Валерьевна Хвостикова-Иваненко, врач-кардиолог. И мы обсуждаем вопрос ожирения, как влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. Мы очень любим истории, примеры, без упоминания имен. Вы можете вспомнить какую-нибудь любимую историю, которую вы приводите в качестве показательного мероприятия?
Ну, у каждого пациента, конечно, своя история. Просто мне хочется вот нашим телезрителям, слушателям рассказать, почему столько обследований, столько усилий врача направлено на диагностику данных заболеваний. Вот, например, ожирение. Да, казалось бы, ну вот в начале программы мы вот просто рассчитали индекс массы тела, поняли, что у пациента есть ожирение. Далее все усилия направлены на дифференциальную диагностику, чтобы узнать, а является ли ожирение первичным состоянием, либо оно является симптомом какого-то другого эндокринного расстройства. Ведь не всегда ожирение связано только с перееданием или вот с малоподвижным образом жизни, или, например, с генетикой, предрасполагающей к этому диагнозу.
Вот. Можно вопрос?
Да.
Могу ли я, допустим, чуть подробнее рассказать о своем образе жизни, чтобы вам легче было его прокомментировать?
Да.
Я стараюсь меньше есть, но у меня нет регулярного стола. То есть, когда успеваю, завтракаю, когда успеваю, обедаю. Иногда позволяю себе есть на ночь, но очень много двигаюсь. И бывает, что я ухожу на спортивную площадку и час времени стараюсь сделать зарядку. Но есть слабое место – это сладкие вещи, шоколад и так далее.
Ну, с точки зрения сладости, когда человеку хочется поесть сладкого, когда он остро нуждается в энергетической подпитке, то есть ему не хватает просто глюкозы, а для того, чтобы организму хватало этой глюкозы, он должен регулярно употреблять сложные углеводы, потому что они длительно в желудочно-кишечном тракте расщепляются, перевариваются, и глюкоза медленно, постепенно поступает в кровь и дает такую плавную кривую подъема глюкозы, и человеку надолго хватает энергии. Тогда ему, в общем-то, и не хочется сладкого. А вот когда большие перерывы в приеме пища, и человек не употребляет сложных углеводов в своем питании, тогда вот зачастую хочется быстренько перехватить что-то сладкое. А это не очень полезно, потому что прием сладкого – это быстрый углевод. Он быстро всасывается в кровь и вызывает мощный инсулиновый ответ. То есть поджелудочная железа выбрасывает в кровь очень большие количества инсулина, чтобы быстро усвоить этот сахар. И вот такие вот инсулиновые пики, они вредны для организма. И они способствуют усилению инсулинорезистентности. И это, в общем-то, такая дорожка к ожирению, сахарному диабету. Поэтому очень важно соблюдать вот правильный ритм питания, употреблять именно сложные углеводы, чтобы пища была полноценная по белково-жировому, углеводному составу, витаминно-минеральному составу. То есть, в общем-то, нужно следить за правильным, здоровым питанием.
Это очень сложно, особенно если ты перезагружен всевозможными делами. Помните, Виктория Валерьевна, вы сказали о том, что голод, когда, казалось бы, что-то нужно съесть, это завуалированная жажда.
Да, человеку что нужно попить. Больше жидкости пить для того, чтобы и обманывать свой желудок, и, соответственно, питание получать всех органов и тканей.
Вы не поверите. Я сегодня была на приеме у врача, который сказал, что человек должен пить только столько, сколько просит организм. И это меня очень удивило, потому что вы все прекрасные специалисты. Так когда мы придем к единому мнению, сколько пить? Вот два врача замечательных рядом со мной. Сколько нужно пить?
Если у человека нет какой-то тяжелой хронической сердечной недостаточности, отеков, если нет перегрузки объемом, да, то в принципе каких-то ограничений по приему жидкости мы не даем. Действительно, человеку нужно пить по его потребности. Ну а насчет перегрузки объемом сердечной недостаточности, это вот лучше спросить у Виктории Валерьевны.
То есть, если человек потенциально здоров, он пьет 1,5-2 литра жидкости в день. Это такая общепринятая норма, примерная, да, для того, чтобы человеку хватало для питания. Особенно человек, который занимается спортом, умственной деятельностью. То есть ему нужно иметь питательные вещества во всем организме, и кости, и ткани, и мышцы должны все время питаться. Поэтому жидкость нужна. А это помогает нам убрать чувство голода в какой-то степени, да. Если мы употребляем жидкость, это убирает чувство голода, и мы тогда не переедаем те углеводы, которые являются вредными.
Зато мы часто ходим в туалет.
Так это хорошие обменные процессы. Они должны быть.
Так, есть еще один вопрос, который мы обязательно должны разобрать. Какая особенность диагностики, лечения и прогноза сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом?
Оксане Николаевне, дам слово, потом добавлю чуть-чуть по своей патологии.
Хочу сказать, что сахарный диабет является самым главным фактором риска для развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что глюкоза, хоть она для нас и важный энергетический субстрат, но когда она начинает превышать верхний порог нормы, то она становится токсическим веществом для наших сосудов. Сосуды у нас изнутри покрыты такими клетками, эндотелием. Это очень-очень важная функция, они выполняют эти клетки. То есть они создают такой плавный, ровный ток крови по сосудам. А сахар, глюкоза, она, проходя по сосудистому руслу, она повреждает вот эту внутреннюю выстилку сосудов, повреждает этот эндотелий. И происходят такие как бы дефекты вот в этом эндотелии. И на эти дефекты приходят клетки, которые могут образовать бляшку, тромб. То есть у таких пациентов быстрее и чаще образуется вот этот атеросклеротический процесс в сосудистой стенке. То есть все эти процессы у них прогрессируют быстрее, протекают тяжелее, прогноз у них хуже. И, например, вот какие особенности? Ну, все мы знаем, что такое ишемическая болезнь сердца. Да? Это нехватка кровотока в коронарных сосудах. То есть сердце недополучает питание, недополучает кислорода. У человека, у которого нет диабета, обычно ишемическая болезнь протекает в виде типичного болевого приступа, да, то есть боли за грудиной, отдающие в левую руку, под лопатку. И инфаркт у них протекает также с яркой клинической симптоматикой, когда врачу нетрудно поставить этот диагноз. А вот у пациентов с диабетом очень часто бывает безболевая ишемия миокарда. То есть в сердце, в миокарде может уже наступить катастрофа, например, начался инфаркт. А пациент не чувствует типичных болей. Никаких болей он не чувствует. Просто у него ухудшилось самочувствие, вдруг как-то так упало или повысилось давление, вдруг возникла какая-то одышка, холодный пот. И когда он обращается за медицинской помощью, врачу в этих случаях бывает трудно понять, что с ним происходит. И только, допустим, опытные врачи, хорошие кардиологи, которые понимают особенности протекания, например, ишемии пациента с диабетом, могут вовремя поставить этот диагноз, применив, например, ЭКГ-диагностику, лабораторные методы. То есть есть такие острофазовые показатели, которые могут показать, что в сердечной мышце уже случился инфаркт. Вот, это такая вот коварная особенность, именно диабетик, характерная для пациентов с диабетом, да.
И поэтому диабетика, даже если у него не было еще инфаркта или инсульта, мы будем обследовать более тщательно. То есть мы им помимо обычных методик, УЗИ сердца, дуплексное сканирование сосудов, мы делаем весь сосудистый баланс, то есть от головного мозга до артерий нижних конечностей обязательно, и проводим пробу с физической нагрузкой, называется стресс-эхокардиография. Даже если у пациента нет симптомов. Что мы там видим в таком случае? То есть безболевую ишемию, то есть как сердце реагирует на нагрузку. И как раз-таки интерпретируем наличие тех бляшек, значимые они, то есть те бляшки, которые поразили коронарные артерии, являются они значимыми или они являются пока пограничными, и мы можем пациента такого лечить, вести совместно с эндокринологом, улучшать ему качество жизни и снижать его сердечно-сосудистый риск. Поэтому такого пациента мы будем обследовать более тщательно, к нему подойдем более продуктивно, так скажем, да, чем к обычному пациенту, потому что обычный пациент наш без сахарного диабета, он придет с жалобами, и нам будет очень легко в диагностике этого пациента, да, понять по клинической картине, что с ним происходит. Это нам помогает, а диабетик чаще всего ни на что не жалуется. Есть диабетики, которые уже пришли с перенесенным инфарктом, мы это видим по ЭКГ, по УЗИ сердца, а он не знает о своем перенесенном важном событии, к сожалению, да. У него было какое-то ухудшение самочувствия 2-3 года назад, он вспоминает об этом, что у него была слабость, небольшая вялость, у него не было болевого синдрома, не было никакой одышки, он полежал дома, не обращался за медицинской помощью и потом жил, ходил к эндокринологу в поликлинику, принимал какую-то минимальную терапию сахароснижающую или вообще ничего не принимал, да, а потом приходит к кардиологу, потому что резко поднялось давление, или там его направила жена, потому что она переживает за его состояние, то есть чаще родственники вмешиваются в таких пациентов, или он идет и набирает вес значительно за ближайшие полгода, и этот набор массы тела очень существенный, и вот он обращается к нам. И такого пациента мы будем очень быстро и тщательно диагностировать.
В эфире проект «Врач от Бога». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в студии два ведущих специалиста клиники «Медика». Сытина Оксана Николаевна, врач-эндокринолог, и Виктория Валерьевна Хвостикова-Иваненко, врач-кардиолог. Мы говорим о том, как ожирение влияет на сердце. Ну и тема, собственно говоря, такая просто пугающая. Ожирение – враг для сердца. Ну, наверное, для всего организма, но вот мы сегодня говорим именно об этом.
Угу.
Что скажете о профилактике, Оксана Николаевна, и о лечении? И вообще, вот мы сегодня начали разговор с меня,
да.
с вычислением моего индекса. Пациента. Да? Угу. Потенциальный пациент, между прочим. Угу. Вот скажите мне, пожалуйста, это мы будем лечить лекарствами или можно без них обойтись?
Угу.
Я не люблю лекарства, честно скажу.
Ну вот, когда мы можем обойтись без лекарств? Если к нам приходит пациент, ну, например, молодого возраста, и у него низкий сердечно-сосудистый риск. А что это значит низкий сердечно-сосудистый риск? У него нет еще никаких состоявшихся сердечно-сосудистых заболеваний. Например, он не страдает повышенным давлением, у него нормальный уровень холестерина, нормальный уровень глюкозы, но есть просто избыточная масса тела или ожирение. Вот такому пациенту мы можем предложить на начальном этапе лечение без медикаментов. То есть мы ему будем рекомендовать диету гипокалорийную и будем рекомендовать регулярные физические нагрузки, например, от 30 до 60 минут каждый день регулярно, и пригласим его на прием через 3 месяца, чтобы оценить, как он с помощью этих мероприятий справился с избыточным весом. Если он похудел хотя бы на 5-10% от исходного веса, то значит лечение проходит успешно, и мы можем в дальнейшем снова его попросить продолжать эти же мероприятия выполнять. В каких случаях мы будем рекомендовать медикаментозное лечение? Если к нам обратился пациент, и исходно у него сердечно-сосудистый риск высокий, а что это значит? Например, у него уже состоялось какое-то заболевание сердечно-сосудистое, например, гипертонической болезнью он страдает, у него дислипидемия, то есть повышен холестерин и повышены фракции плохого холестерина в крови, у него состояние преддиабета или уже сахарного диабета. Вот такому пациенту мы можем рекомендовать медикаментозную терапию еще даже на предстадии ожирения, то есть когда у него избыточная масса тела или уже ожирение. То есть мы будем рекомендовать сразу наряду с правильным питанием, здоровым образом жизни, мы будем рекомендовать медикаменты. На сегодняшний день существует несколько групп лекарственных препаратов, они имеют разную эффективность, разные механизмы действия. Например, существуют такие препараты, которые задерживают всасывание жиров в кишечнике, то есть они препятствуют воздействию ферментов, которые расщепляют жир в кишечнике. И жиры, которые мы съедаем с пищей, они выходят просто транзитом из организма, не задерживаясь, не откладываясь.
То есть побаловали язычок,
да.
доставили удовольствие и пошли на выход.
Вот такие есть группы препаратов. Есть препараты, которые воздействуют непосредственно на центр голода в головном мозге. Да. Они повышают концентрацию таких веществ, нейромедиаторов, как адреналин, норадреналин – в головном мозге. За счет этого усиливается термогенез, усиливается обмен веществ и происходит снижение веса. Вот такие есть препараты. Но сейчас самые такие, наверное, востребованные препараты, эффективные, они называются препараты инкретиновой группы. То есть инкретины – это гормоны пищеварительного тракта, которые вырабатываются в тонком кишечнике. И вот эти гормоны, они есть у всех людей. Просто они работают у больных с ожирением и сахарным диабетом плохо. И поэтому мы их предлагаем в виде лекарств. Они тоже снижают аппетит, регулируют секрецию, например, инсулина и глюкагона в поджелудочной железе. Они меняют даже пищевое поведение, они меняют моторику желудочно-кишечного тракта. У них такое комплексное воздействие на организм, и за счет этого комплексного воздействия они, наверное, на сегодняшний день самые эффективные.
Скажите, пожалуйста, а не существует ли привыкания к этой замечательной терапии?
Привыкания как такового нет. Например, пациенты с сахарным диабетом эти группы препаратов получают в течение длительного времени, иногда даже пожизненно. И что примечательно, вот в этой группе препаратов, и кардиологи очень любят эти препараты, они снижают все сердечно-сосудистые риски и являются надежной даже профилактикой таких сердечно-сосудистых событий, как инфаркты и инсульты. Вот такие у нас есть препараты. Но это в целом по механизму их воздействия, не называя конкретно названий, да, но в каждом конкретном случае, какой препарат необходим пациенту, решает, конечно же, врач на приеме индивидуально для каждого пациента.
Виктория Валерьевна, а если какое-то лекарство не подойдет человеку, терапия гибко меняется, да?
Корректируется, да. Полученные действия лекарств никто не отменял. Угу. Это редкие явления, но тем не менее они тоже существуют в нашей практике. И для этого мы наблюдаем пациента, с ним на связи и, соответственно, назначаем ему повторные визиты для того, чтобы оценить эффективность лечения и со стороны сердечно-сосудистых заболеваний, и со стороны эндокринных проблем.
И все-таки я вернусь к этой просьбе от имени подписчиков. Мы очень хотим услышать какие-то позитивные, положительные истории, связанные с вашими пациентами. Ну, тот пример, которым вы гордитесь, если проще говоря. Вот на примере какого-то человека. Например, он пришел с очень большим весом, там показал замечательнейший результат. Или вы кому-то спасли жизнь благодаря выявлению вот ожирения своевременного. Пожалуйста, расскажите нам истории из практики. Это очень важно.
Ну, у меня был пациент, у которого есть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. У него мама перенесла инфаркт в 46 лет и, к сожалению, скончалась. То есть мы выявили это на приеме. Раньше никто не интересовался этими событиями. Этот пациент курил достаточно долго, 18 лет. Возраст его был 55. Вот точно, наверное, да, 55 лет. Он пришел ко мне с повышенным давлением, с повышенным уровнем холестерина. У него было ожирение первой степени. И, соответственно, мы с ним начали модифицировать его образ жизни, обследоваться. По УЗИ сердца мы выявили атеросклероз в аорте. Это головная труба, которая кровоснабжает все органы и системы. А мы выявили атеросклероз незначительный в коронарных артериях, потому что мы провели пробу с физической нагрузкой, доказали, что бляшки не значимы, их можно лечить медикаментозно. Мы выявили атеросклероз минимальный в сосудах шеи, в сонных артериях, и у него не было диабета, уровень глюкозы был на верхней границе нормы, и пациенту было предложено отказаться от курения, снизить вес. Он принимал медикаментозную терапию по артериальной гипертензии, по атеросклерозу, препараты, разжижающие кровь, дезагреганты, потому что атеросклероз был не локальный, а уже генерализованный процесс. Отпустила я его где-то на полгода. К моему удивлению, пациент отказался от курения. Вообще отказался за полгода от курения. Пациент снизил вес на 12 килограмм. то есть без медикаментозной какой-то поддержки. То есть он полностью изменил пищевое поведение. И когда он ко мне пришел через полгода на прием, я его не узнала, честно. Он помолодел, и мне показалось, что вообще какой-то мужчина новый вошел, совершенно как бы незнакомый мне пациент. Я знала только его фамилию, да? Ну, вот так пациент воодушевился, так скажем, да, своим состоянием, и дома всех обязал следовать его примеру, то есть правильное питание, стал ходить в зал, в бассейн, давать какие-то кардионагрузки, и мы с ним, вот о чем я говорила в начале передачи, снизили дозы антигипертензивных препаратов, потому что его давление стало 110 на 70, а приходил он с давлением 160-170. То есть мы снизили через полгода дозы антигипертензивной терапии и были этому несказанно рады, что пациент сам повлиял на свое состояние очень благоприятно.
Вот хотелось бы задать вопрос, а кто был счастливее в тот момент? Вы, когда на него смотрели, или он,
ну, наверное,
когда добился таких
результатов? Мы оба. Врачу это помогает думать о том, что ты не зря в своей профессии, что ты делаешь все правильно, это окрыляет, и ты, воодушевившись, так скажем, работаешь еще с большей отдачей для пациентов, когда вот такие результаты мы видим. Это очень примечательно, и это счастье, что люди слышат тебя, что они изменяют свой образ жизни, и они следуют рекомендациям, и мы вместе, потому что здесь работа врача и пациента, она 50 на 50, это абсолютно точно.
Спасибо за такую замечательную мотивацию, Оксана Николаевна.
Ну, я, наверное, приведу пример таких несколько типичных случаев, которые, наверное, не единичны, а их, наверное, много. Вот для нас не секрет, что ожирение, например, отрицательно влияет на репродуктивные возможности женщин, потому что многие женщины не могут получить, например, долгожданную беременность из-за того, что они больны ожирением. Да, действительно, ожирение снижает прям репродуктивные возможности, и иногда такая женщина, отчаявшись уже получить какую-то помощь, приходит вот к эндокринологу, и успешное лечение ожирения восстанавливает фертильность женщины, и она становится потом счастливой мамой. Вот это один из примеров, и таких женщин очень много. Это совместная такая эффективная работа с врачами-гинекологами и репродуктологами. Ну, не правда ли, да, стоит?
Это, в это да, трудно
счастье.
Поверить.
Это счастье. Очень часто нам кардиологи передают пациентов, которым нужно какое-то хирургическое вмешательство из-за патологии сердца, а из-за очень большого веса их не могут взять хирурги на эту операцию. И поэтому наше вмешательство, совместные усилия, борьба с лишним весом, они помогают пациенту вовремя обратиться к хирургу и получить необходимое хирургическое лечение. Это тоже чудо. Вот. В некоторых случаях, например, пациенты, больные ожирением, минуя, например, эндокринолога, часто попадают, например, к хирургу, потому что существует, например, такой метод лечения – бариатрическая хирургия. Мы его успешно применяем при второй, третьей степени ожирения. То есть делаются операции по реконструкции желудочно-кишечного тракта. Но иногда пациент все-таки не решается сразу делать операцию, а пробует лечение медикаментозное, консервативное лечение. Иногда действительно это приводит к большому успеху, и пациент минует, да, вот, стол хирургический. И это тоже действительно счастье большое. То есть это вот такие довольно типичные примеры, с которыми мы каждый день встречаемся.
Это удивительно. Особенно меня впечатлил вот этот пример по поводу беременности.
Да, да.
Мы никогда в нашей студии не обсуждали это, но по поводу бариатрических операций говорили. И здесь мне хотелось бы у Виктории Валерьевны спросить, вот когда человек готов пойти на бариатрическую операцию, но сердечно-сосудистая система может не выдержать, вы... Какой компромисс находите?
Ну, либо мы снижаем этот риск, если это возможно. Если нет, то мы отказываем пациенту в таких операциях и пытаемся вместе с эндокринологами вести его медикаментозно. Здесь мы расцениваем эффективность пользы и вреда для пациента.
Как часто пациенты на вас обижаются в этом случае и говорят, вы не понимаете, это вопрос моей жизни и смерти. Я хочу замуж, мне нужен ребенок. Я хочу себя хорошо чувствовать, ездить на велосипеде. А вы меня останавливаете.
Я думаю, что не обижаются. Если ты донесешь информацию, если ты в команде проработаешь эту ситуацию, то пациенты поймут и примут к сведению все то, что ты им говоришь.
После встречи с вами сегодня, уважаемые ведущие специалисты, я поняла, что мы совсем не бережем свое здоровье.
Многие,
но
да.
Здоровье – это такой труд, где нельзя быть ленивым.
Точно.
Где нельзя быть равнодушным к себе. И самое главное, что нужно приготовиться к настоящей битве. А всего лишь навсего нужно приложить немного усилий. В завершение программы у нас есть традиция. Каждый эксперт дает свой совет по теме передачи. Такой короткий, но тот, который запомнится однозначно. Потому что то, что сказано в последний момент, это и запоминается лучше всего. Что скажете?
Ну, поскольку тема ожирения и сахарный диабет, я хочу сказать, что не на 100% здоровье человека в этом случае зависит от его образа жизни и питания, что очень большой вклад в эти заболевания вносит генетика, иногда очень значительный вклад, прям до 70% влияния генетических факторов. Вот. Но даже в этом случае отчаиваться не нужно. То есть здоровье пациента в руках самого пациента прежде всего. Поэтому следование простым рекомендациям по соблюдению правильного здорового питания, здорового образа жизни, отказа от вредных привычек иногда может очень сильно повлиять на качество жизни пациента, на продолжительность его жизни и поубавить нам работы в будущем.
Вы действительно об этом мечтаете?
Понимаете, хочется работать больше на профилактику, видеть все-таки улыбки, счастливые лица, потому что пациентов тяжелых, сложных, их очень много. И вот если бы такой человек 20-30 лет назад немножко больше бы задумался о своем будущем, то, наверное, все-таки вот в настоящий момент времени было бы его жизнь как-то по-другому протекала бы. Он бы больше времени радовался, уделял своим близким, путешествовал бы, набирался новых впечатлений, вот, и меньше бы, может быть, обращался к докторам. Наверное, так.
А помните пословицу старую? «Если б молодость знала,
да.
Если б старость могла».
Вот. Да.
Вот если бы в молодости мы все это знали и слушали бы, что говорят взрослые, старею, Виктория Валерьевна.
Мы для этого, наверное, и начали делать такие передачи, вот эти подкасты, чтобы проводить такой информационный ликбез для пациентов простым языком, так как сейчас все наши заболевания молодеют, и пациентов в возрасте до 50 лет стало намного больше в нашей практике, к сожалению, да, и много пациентов этой возрастной группы уже имеют какие-то сердечно-сосудистые заболевания и катастрофы. Это очень пугает. Не хотелось бы лечить в столь молодом возрасте тяжелые заболевания, да? Мы, конечно, это можем делать и делаем с большой отдачей, с любовью, стараемся донести до пациентов много информации, но хотелось бы, чтобы пациенты профилактически сами смотрели на себя со стороны, понимали свои риски, знали свои предрасположенности генетические, которые мы не изменим, к сожалению, да? Вовремя проходили профосмотры, то есть диспансеризацию, и приходили к нам все-таки за мерами профилактики больше, нежели за таким тяжелым лечением, особенно когда мы пациентов, наших кардиологических, отправляем на кардиохирургические вмешательства. Для меня молодой возраст 37-47 лет таких пациентов, он вот как нож в спину, в сердце, это прям такая катастрофа для меня, как для врача. Я думаю, где же ты был раньше, да? Вот где же ты был раньше, почему ты не пришел сюда? Поэтому хотелось бы, чтобы пациенты больше двигались. То есть движение, здоровый сон, правильное питание, своевременные медосмотры, знали свой уровень холестерина, свой уровень сахара, чаще обращали внимание на свой внешний вид, на какие-то тревожные сигналы, которые наш организм каждый день нам дает. То есть наш организм нам подсказывает что-то, но мы чаще всего не обращаем на это внимание. Хотелось бы, чтобы они обратили на это внимание. Вот для этого мы простым, доступным языком, ненаучным языком пытаемся им рассказать о проблемах, о взаимосвязи этих проблем, потому что пациент с ожирением думает, что у него ожирение, он его может в любой момент, так скажем, пролечить, остановить этот процесс, и что ни к чему плохому это не приведет. А оказывается, ожирение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, усиливает эти заболевания, приводит к катастрофам, приводит к внезапной смерти, к инфарктам, к инсультам. Это же такие проблемы, которые, ну, глобальные, в глобальном масштабе нужно обсуждать, и пациенту нужно давать информацию.
Поэтому... Я сейчас поняла, что хочу задать этот вопрос. Когда у человека ожирение, он думает, вот похожу сейчас в спортзал и скину вес, и дает себе сумасшедшую нагрузку. И с каждым днем, особенно это в преддверии пляжного сезона начинается.
Так тоже бывает, да.
А сердце в это время уже страдает. У него уже есть какие-то проблемы и да. болячки. И получается, что тот же самый спортзал может нанести...
Усугубить.
Просто непоправимый какой-то вред.
Если правильно? Мы не знаем, да, это только ожирение или это уже сердечно-сосудистые проблемы на фоне ожирения, да, спровоцированные вот этим коварным состоянием, ожирением.
У нас есть картинки, я очень люблю их показывать нашим подписчикам, те, кто смотрит нас в видеоформате. Пожалуйста, прокомментируйте, Виктория Валерьевна, то, что вы нам предоставили к этой передаче. Те, кто смотрит нас в видеоформате, дорогие друзья, как всегда, наша любимая затея. Показываем картинки и на их примере рассказываем, что делать. Ну, а те, кто слушает сейчас аудиопоток, рекомендую пересмотреть, пожалуйста, в социальных сетях нашу программу. Она обязательно останется в архивах. Итак, последствия ожирения. Ожирение часто становится предпосылкой для...
Давайте я начну. Атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета, сердечной недостаточности и вызывает в 20% случаев риск фибрилляции предсердий. Также ожирение ведет к бесплодию, к нарушениям когнитивным, то есть это нарушение мозговой функции, и к сердечно-сосудистому риску, к таким катастрофам, как инфаркт и инсульт. И все это мы можем модифицировать, уменьшить в зависимости от того, насколько... в запущенном состоянии обратился к нам пациент с ожирением, и какие у него выявлены сердечно-сосудистые заболевания для того, чтобы продлить ему жизнь, улучшить его прогноз и, соответственно, лечить его и наблюдать в дальнейшем.
И еще одна картинка, которая, казалось бы, очень яркая, симпатичная, на самом деле рассказывающая о том, что наше сердце уже не просто плачет, а стонет. Это ожирение сердца. Пожалуйста.
К сожалению, висцеральный жир – это системное воспаление, которое приводит к риску атеросклероза. И также к увеличению объема сердечной мышцы в размере. То есть сердечная мышца становится большой, ей тяжело сокращаться. Да? И в дальнейшем, если этот процесс запущен, если пациент не обратился вовремя за медицинской помощью, не обследовался и длительно существует в таком состоянии, да, то приходит он к нам уже с симптомами сердечной недостаточности. Это одышка, это отеки. И, к сожалению, когда мы пациента патологически смотрим в моменте, когда он уже имеет какую-то катастрофу и, к сожалению, внезапную смерть, то на патологическом исследовании мы видим ожирение сердца. То есть это катастрофа. Это катастрофа, которую можно было предупредить, вовремя обратившись за медицинской помощью и изменив свой образ жизни и вовремя начав медикаментозную терапию.
Самое интересное, Виктория Валерьевна, что техосмотр нашему автомобилю мы делаем, ну, один раз в год точно.
Хотя бы.
Да.
Да.
Мы, когда что-то не то в двигателе, начинаем сразу думать, надо ехать в автосервис. А когда с сердцем проблемы, единственным мотором нашего организма происходит, мы думаем, авось пронесет.
Ну что, неправильно.
Где логика, дорогие друзья?
Сердце – это очень важный орган.
Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что весь месяц мы в этой студии принимаем замечательных гостей. Это специалисты, работающие в медицинском холдинге «Медика», которая является одной из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Она входит в тройку лучших частных клиник Петербурга. Холдинг объединяет 50 отделений в Москве, Санкт-Петербурге. Здесь работают врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Более 2 миллионов пациентов уже получили высококачественную медицинскую помощь и лечение в клиниках медика. Итак, дорогие друзья, сегодня в нашей студии экспертами нашего подкаста являются два ведущих специалиста клиники медика. Оксана Николаевна Сытина, врач-эндокринолог, Виктория Валерьевна Хвостикова-Иваненко, врач-кардиолог. И я думаю, что на этом разговор не закончен. Продолжение следует, потому что у нас возникают вопросы. Я точно знаю, что после передачи они в комментариях появятся. Я очень прошу найти время для того, чтобы на них ответить. Это возможно?
Конечно. Я
думаю, да. Спасибо вам большое, дорогие мои. И самое главное, что сегодня мы узнали очень много нового. Простым, доступным языком. Спасибо огромное.
Это самое главное.
Да, до свидания.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
До новых встреч в эфире.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.